Алексей Ильич, заслуженный профессор Московской духовной академии семинарии, доктор богословия. Наша встреча проводится в рамках Дней славянской письменности и культуры Вологодской области. Организаторами мероприятий является Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области и Вологодское епархиальное управление. Алексей Ильич, автор многочисленных книг, освещающих важные вопросы в жизни общества, много выступает с докладами и лекциями как в России, так и за рубежом, перед различными аудиториями, как церковными, так и светскими, в академиях, в университетах, институтах, школах, на общественных, военных и деловых организациях, по радио и телевидению. Сегодняшняя встреча посвящена актуальной теме «Значение православия в жизни нашего общества». Мы рады, что Алексей Ильич нашел время и смог приехать к нам на встречу.
Ну, сначала, конечно, для знакомства я должен что-то поговорить, правда же? Когда знакомятся впервые люди, то они, ну, о чем они говорят? О погоде, правда, о последних известиях, мужчина о женщинах и политиках, женщина о последних модах, да? Но вот сейчас, поскольку я, так сказать, впервые перед таким вашим залом, в вашем городе, то вы знаете, какое было древнее своего рода правило жизни у древних христиан. Очень интересно. Когда приезжал кто-то новый в общину христианскую, то первое, что от него требовалось, это исповедание веры. Надо узнать еще, кто такой к нам пришел. Таков ли он или нет? И правильно ли он мыслит или ошибается? Таково было правило. Это правда же, это довольно интересно. И каждая в древности христианская община, слушая его, ну, немножко начинала понимать, с кем они имеют дело. Ну вот, и поэтому сейчас я тоже, конечно, буду говорить не о том, как я верю, потому что это будет тогда целой, ну, лекцией по богословию, которая не для всех может оказаться интересной. А мне хочется просто сделать несколько вступительных слов для того, чтобы мы могли начать с вами общий разговор. Я надеюсь, что сейчас буду говорить я буду говорить недолго, час, два, три, не больше, да. Ну, а затем уже сможете поговорить и вы. Ну, хорошо, да, в конце, пожалуйста, вопросы. Вопросы можно в любой форме, в устной, хорошо. Письменный тоже можно, но я боюсь, что здесь не на все вопросы я смогу ответить. А есть иной способ, когда на любой вопрос я отвечу. Вы задаете мне вопросы мысленно, и я мысленно отвечаю. И будет великолепно. Ну хорошо, теперь можем с вами начать. Знаете, когда вот сейчас я ехал, то всегда требуется, ну, требуются какие-то первые слова, с чего-то, ну, с чего-то нужно начать, правда же? Начало нужно начать. И я вспомнил нечто иное, как когда-то очень давно, в прошлом тысячелетии, представляете, как давно, я читал одну книжку, чрезвычайно интересную, детскую, «15-летний капитан». Я вспомнил такой сюжет, с которого она начинается. Ведь предполагалось какое-то далекое, очень интересное путешествие в страну чудес. Но помните, что там случилось, кто читал? Этот злодей подложил под компас топор под низ. Его не видно было. И компас сразу вместо того, чтобы стоять так, оказался вот эдак. И поплыли. С такого вот занимательного момента, что ли, автор начинает развивать дальше свою мысль и говорит, во что превратилось путешествие. Ну, правда, читать-то интересно, но сама мысль по себе какова? Стоит только компасу не туда повернуть, и наша жизнь, наше путешествие на нашей лодочке жизненной, оказывается, идет совсем по другому руслу, в другом направлении, и встречается с теми событиями, с теми сложностями, с такими вещами, которых человек даже и не предполагал. Каз, есть верный путь? О, если бы компас был правильный, тогда было бы все ясно. оказалось, компас не то показывает. И началось. Сколько трагедий. Ну, правда, в книжке это все оканчивается в конце концов хорошо, но это так и положено. Ну, а на самом деле-то ситуация в высшей степени драматическая. Когда мы говорим по вопросу о том, каково значение православия, то прежде всего хочется сказать, ну, православие – это как раз нечто иное, как сопоставляя это понятие с тем, что я только что сказал о 15-летнем капитане. Это как раз указание верного пути. Это верный компас. Это верный компас, на который можно ориентироваться, по которому следует идти и который приведет к нужной цели. Громкие слова. Давайте попытаемся теперь поразмыслить. Так это или нет? Может быть, здесь ничто иное мы слышим, как старую присказку «каждый кулик свое болото хвалит». Так ли это? Сейчас для нашего времени, может быть, нет более серьезной задачи, как именно ориентация своей жизни, выбор пути. Я не говорю выбор профессии, это совсем другое дело. Оставим это. Не о профессии идет речь. Речь идет о других, более важных вещах. Первое – мировоззренческая сторона дела. Психологическая сторона дела, духовно-моральная сторона. Что это означает? Начнемте. Что дает православие в плане мировоззренческом? Вы обратите внимание, когда мы говорим об образовании, о чем мы говорим? Мы говорим примерно о следующем. Все мы знаем, что такое матрешки. Ну, еще бы. Красивенькие, приятные, всех размеров. А ведь как она образуется? Сначала берут болванку, белую деревяшку, на которой ничего еще нет, и которую затем в искусных руках мастера можно превратить или в какой-то великолепный образ, в образ красоты или в образ ужаса, в образ отвращения. Проще сказать, из этой болванки можно сделать и образ ангела, и образ дьявола. Что такое образование? Это как раз процесс того, что мы можем сделать и с самими собой, и с теми, которые в конечном счете принадлежат нашим рукам, нашему процессу воспитания людям. Первая и главнейшая задача – что из этой болванки получится? Ведь вы знаете, можно окончить десяток университетов и остаться болванкой. Как? Так? Кто такой образованный человек? Кто имеет образ? Когда мы сказали «болванка», мы сказали, что можно сделать то или другое. А можно и ничего не делать. И тогда она так и остается болванкой. Первая проблема, важнейший вопрос. Вопрос, на который надо бы обратить все силы души и ума. Это вопрос о том, чтобы человек, я, другие, чтобы я приобрел твердое, обоснованное мировоззрение. Какой основной вопрос мировоззрения? Зачем же я живу, интересно? Для чего я работаю? Для того, чтобы только поесть и попить, да? Почему моя жизнь кончается смертью? Зачем страдания, которые я переживаю, и скорби, которые проистекают? Что дают радости, которые вспыхивают и исчезают? Каков смысл жизни? Если мировоззрение не отвечает на этот вопрос, грош ему цена. Причем не просто не отвечает, не голословно, а предлагает и соответствующие аргументы, которые показывают, да, я теперь понимаю. Зачем я существую? Зачем я действую? Зачем я творю? Мировоззрение – это в высшей степени основное, что должно делать человека человеком. То, что образовывает человека, то, что дает ему образ соответствующий. Мировоззрений совсем не так много, как это может показаться на первый взгляд. Их немного. Их можно разделить на разные категории, но, по крайней мере, можно сказать хотя бы о той, я бы сказал, доминирующей тенденции, присутствующей сейчас в нашей атмосфере жизни. Той атмосфере жизни, которая, увы, все больше и больше теряет свою самобытность, свою идентичность и все больше подчиняется западной психологии, западному менталитету. Какое это? Что за менталитет? Материальное благополучие. Вот оказывается, что становится целью и смыслом человеческой жизни. Вы подумайте теперь о разумности этого. Каждому человеку нужен хлеб насущный, справедливо, верно. Но когда смысл жизни я вижу в этом, то, простите, вы скажете, это сумасшедший человек. Разве он не видит? Каждый день хоронят. Да не только простые, а великие, не столько бедных, а богатейшие. Всех, кто угодно. А возьмите сейчас наше кладбище, наполнено кем? Молодыми людьми. Смысл жизни в этом только материальном состоянии человека. Какое безумие! Это было бы великолепно, может быть, если бы мы жили вечно. Вечно. Вот мне делают укольчик, прививочку, вставляют чип, и я вечное существо на земле. Ну, еще бы тогда можно было бы это понять и оправдать. Да, тогда материальное благополучие, да, это же необходимые условия. А когда этого нет, во что это превращается? Не в жалкую ли карикатуру, насмешку над человеческим разумом? Алчность по всему экрану. Какой ужас! И одно алчное существо пожирает другое. Одна гигантская фирма пожирает мелкую. Один съедает другого. Ох, какое счастье! Съел другого, и на завтра его хоронят. Это что такое за мировоззрение? Запад весь пронизан этим. Меня очень удивило, я как-то недавно Пушкин открыл. Пушкин пишет об Америке. Это я удивился. Как Пушкин, который никогда там не был. Но это же был умница. Умница. И действительно человек, я не знаю, каких познаний, как он, с каким ужасом пишет об Америке, где весь смысл жизни человека, он обозначил в стремлении к деньгам. Как он пишет в скобочках? Комфорт. Стремление к комфорту. И он с ужасом сам пишет, с ужасом и отвращением о том, как может докатиться до такого состояния, когда смысл жизни, а не что-нибудь другое, видит в этом. Чему это можно уподобить? Кораблю, который уже обречен, ясно. Что умные люди должны сделать? Что должны сделать умные люди? Сейчас скажу. Самые умные начинают грабить другие каюты. О, ура, можно захватить. Другие умники начинают отделывать свою каюту, красить, переделывать, чего только не придумают. Умны. Третьи в ресторан идут. Ура, с музыкой потонем. Хороши. И четвертые, небольшая группа только. Ой, где же найти, уж если не лодку, не плот, хотя бы доску найти, чтобы отплыть от тонущего корабля и спастись. Знаете, оказывается, слово-то спасение, которое является центральным в христианстве, центральным понятием в христианстве, оно, оказывается, присутствует всюду. И напрасно бывают эти скептические улыбки. Вот, мол, православие, христианство говорит о спасении. А мы-то, сосудик лопнул и на том свете. Сколько ума! Вот это мировоззрение, которое направляет человека, всего человека, к этой бессмысленной цели материального благополучия, гедонизма, вот этого наслаждения, искания наслаждений, не только безумно с точки зрения даже практической жизни человека, оно искажает душу человека, делает его черствым. Тот, кто стремится к наслаждениям, никого не пожалеет. Никого не пожалеет. Он предаст и продаст все, что угодно, и кого угодно. Это путь буквально то, что православие называет, нравится или нет, путем дьявольским. Ну, все мы слышали хотя бы, ну, Иммануила Канта, это имя, слышали. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, правда? И что пишет этот великий немецкий философ, о котором до сих пор пишут и говорят. И, наверное, почти нет статьи, в которой бы не упоминалось это имя. Что он пишет, этот Кант Эммануил. Чем больше человеческий разум, человеческий интеллект стремится к наслаждению и счастью, тем меньше он получает истинного удовлетворения. Я, кстати, знаете что, удивился даже, когда это прочитал у него, как он точно отметил психологию этого человеческого состояния, когда для него только одно важно. Одно, где бы еще бы, где бы в чем бы не развлечься, что бы еще такое не получить, где-то уловить, схватить момент счастья с тем, чтобы потом потерять все на свете. Вот это вот одно из направлений, мировоззренческих направлений, слышите? Это мировоззрение человека. Представляете, мое мировоззрение. Смысл моей жизни какого? Бери от жизни все. Я сразу начинаю думать, странно, но у меня же один только желудок. Надо сделать операцию, еще два прибавить. Иначе как же я возьму? Что же делать? Безумие какое-то. Называется мировоззрение, открывает смысл, бессмыслицу человеческой жизни. Еще раз повторяю, о, если бы я знал, когда я умру. Если бы я знал, послезавтра, через 10 лет, через 15, ну ладно, я буду планировать, чтобы здесь. Ничего не знает никто. Никто не знает, в какой момент он окажется ад патром, отойдет к отцам. Вот это мировоззрение. Я не знаю, много ли найдется положительных аргументов за это мировоззрение. Но с какой силой оно пропагандируется? Это что-то ужасное. Вы знаете, в Соединенных Штатах Америки книга Хилла, автор Хилл, богатей, что? А «Думай и богатей», да. Выдержала, по крайней мере, уже это было лет 5 тому или 6 тому назад, уже выдержала 42 издания. Это бестселлер, расхватывает моментально, миллионные тиражи. И что основная идея этой книги? Послушайте только. Ты никогда не станешь богатым, если не доведешь страсть к деньгам до кипения. Бестселлер! Ура! Что творится? Ему вторит не кто-нибудь, миллиардер, один из Рокфеллеров, который, ничтоже сумняся, заявляет, причем не где-нибудь, не в каком-то публичном там месте светском, в воскресной школе, что заявляет, чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, вы должны беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Вот к чему мы пришли интересному. Оказывается, какой Бог-то есть, чтобы беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. Во имя чего? Во имя чего? Он сказал, американскую розу. Ты, американец, во имя своего несчастнейшего, так называемого, безумного благополучия. Закон даже не звериный. В Риме, посмотрите, стоит волчица, которая воспитывает двух мальчиков, Ромула и Ремула. Даже звери знают жалость. Здесь никакой. Никакой. Сейчас я посмотрел только что проект Билла Гейтса. Проект изумительный. Приятная музыка начинается. Его портрет. Диктор говорит, посмотрите, какой симпатичный парень это. Так, и что дальше начинается? Что он предлагает? Билл Гейтс. Известный миллиардер, богатейший человек на планете. Что предлагает? Оказывается, новые прививки, новые компоненты, внедряя которые в людей, люди как орешки отскакивают в нашу прекрасную земельку. Уничтожение людей. Направлены сейчас эти вакцины в первую очередь на африканский континент, но дело вот в чем, там можно довольно грубыми методами. На европейской части это посложнее, но ничего. Это раскрывают уже после факта, постфактум. И здесь тоже идет. Оказывается, идет борьба с народонаселением. Ни больше, ни меньше. Изумительный парень. То, что надо. Чем меньше людей будет, чем больше, точнее, сократим мы, тем больше что будет? Счастье. Кому? Кому? Представьте себе, мне дают драгоценный камень, дают. Видите, хотите? Да, да, дайте. Пожалуйста. Получил? Куда? Что? Ваше время истекло. Хватит. Пожили? Довольно. У вас лопнул сосудик. Безумие, еще раз я повторяю. А что сейчас грозит нам чем ювенальная юстиция? Еще один заход. Такие условия жизни в семье. Такие условия, когда мама или кто-то папа, шлепок не можешь сделать, грубого слова не можешь сказать. Никаких мер принуждения, ни психических, ни физических. Права ребенка. А права родителей где? А где они? Оставьте права родителей. Права ребенка. И все. Что делают из детей? Во что хотят превратить детей? Это такое разрушение семьи. Кто захочет иметь детей? Когда за малейшие вам скажут, что это бедность, пришли этот омбудсмен. Нет, у вас бедно. Все хорошо, но бедно. Мы отнимаем. Мальчик пришел, вот только что мне рассказали. Только состоятельная семья. Ребенок, старший ребенок, упал, шишка на лбу. И что-то рассекло. Пошла в больницу. В больницу пошла, там все сделали, перевязочку. Приходит домой второй, еще меньший мальчишка, еще что-то такое сделал. Сходила в больницу. На другой день уже приходит милиция. вызывают их родителей туда, и целый день допроса и истязаний, что вы делали своими детьми. Не может быть, чтобы они подряд вот так это случилось. Целый. И сказали, предупредили, потом отпустили. В следующий раз мы вас поставили заметку. В следующий раз учтите, вы можете лишиться своих детей. О, какая забота о детях! Детей лишают родителей. Неужели посторонние люди лучше будут заботиться, больше будут любить? Что это такое? За ничтожный, если кто читал конвенцию ООН и комитета ООН по правам ребенка, то вы знаете, впечатление такое, что написал кто-то шизофреник какой-то, сумасшедший. Там перечисляется до деталей, что родители не могут сделать. Все, все. Ничем, ни физических, ни психических, никаких других принуждений. Не смей прикоснуться. То есть ребенок – это идол. Божонок, перед которым вы должны только кланяться и целовать его туфлю. Мама, мне нужен папа больше денег. Вы мне что даете? Надо в два раза больше. У моего собрата столько-то, а у меня нет. Кошмар. Я когда читал это, то вспомнил слова. 2000 лет тому назад в Евангелии слова: «И восстанут дети на родителей и убьют их». В то время эти слова звучали как абсурд. Чтобы дети восстали на родителей. Это в то время. Что вы? Абсурд! И вдруг через 2000 лет сейчас ставят в такие отношения родителей и детьми, когда да, и восстанут дети на родителей и убьют их. Кто будет иметь уже, кто имеет, те будут отнимать. Кто не имеет, скажет, я чем иметь детей, я лучше ничего не буду. Ох, какая идет борьба. Каков источник вот этого мировоззрения? Вы должны теперь об этом подумать. Что за источник этого мировоззрения? Он хорошо себя показывает. Стоит нам ткнуть пяткой в кнопку телевизора и посмотреть, чем он наполнен. Послушать радио, посмотреть рекламы, посмотреть журналы. Что мы там найдем? Святость, чистоту, великодушие, героизм, патриотизм, любовь. Вы что, отсталые люди? Мы найдем ненависть, разврат, насилие, жестокость, убийство. Простите, кто может такими вещами кормить? Мы задумываемся над этим или нет? Дерево узнается по плодам, и вот вам плоды. Проекты Билла Гейтса, ювенальная юстиция, телевидение, радио и прочие вещи сконцентрированно прям идет. Что идет? Жуткая черная волна обрушивается на наши головы, на наши сердца. Да здравствует материальное благополучие! Мы живем один раз, возьмем от жизни все. Что все? Что это такое за идиотизм? Я другого слова не нахожу. Это мировоззрение? Это правое мировоззрение? В связи с этим и хочется сказать, есть другое мировоззрение. Есть другое, которое в данном случае для нас в России связано с православием и больше ни с чем. Именно с православием связано. Потому что те нравственные и духовные ценности, на которых воспитывался наш народ всегда, так, и которые закладывались в основу общественной жизни, семейной жизни, так, вы посмотрите, каковы они это были, эти основы. Что они из себя представляют? К чему научает православие? К чему оно призывает человека? Разве только тот, который, может быть, никогда не читал, если Евангелие в руках. Может быть, только тот может не знать, к чему оно призывает. Кстати, хочу сразу сказать, ответить на эту дикую ложь, которая иногда раздается. Христианство отнимает у человека радость жизни. Да? Вот как? Я бы хотел спросить этого человека. Вы хоть один раз в жизни читали Евангелие или нет? С чего Христос начинает свою проповедь? Вспомните только, кто читал, а никто не читал, прочти. Зовут на свадьбу. Ну, можете себе представить, как будет себя вести на свадьбе этот аскет, этот великий учитель нравственности и духовности. Ну, я вам опишу, как он себя должен вести. Кто они? Веселятся, пьют. Пьете? Ничего, я чудотворец. Да будет это вино водою. Что, берет? А, вода. Это случилось? Вы помните, что произошло? Жених был бедный, вина не хватило на свадьбе. Что делает Христос? Ведь подумайте, это какой срам-то был. Это же тогда какая жизнь-то была? Общественная. Кто на свадьбу приглашен? Все. Все. Кто не придет? Вина нет, говорит. Это трагедия для жениха же. Что говорит Христос, этот чудотворец? Наполните каменные водоносы, что стоят. И до сих пор еще их показывают в Израиле, у домов, где воду наливали, в которые 6 водоносов, а там по ведру по 2, а то по 3. Наполните водой, наполнили. Ну, а теперь, говорит, почерпните и несите распорядителю пира. Принесли, попробовал, он в ярость пришел, потребовал жениха. Ты что? Такое прекрасное вино до сих пор не давал. Это христианство, оказывается, отнимает радость жизни. Это откуда же это только взяли? Ай-яй-яй. Христианство говорит, пей, как пей, но не напивайся. Слышите? Ах-ха-ха-ха. Это действительно радость жизни отнял. Я вот напьюсь, голова вот такая, лезу со всеми драться, падаю на землю. Меня Фридрих Хераус, ох, какая радость жизни. Пей, но не напивайся. Ешь, но не объедайся, как скотина. Женись и выходи замуж, а не развратничай. Это оно отнимает радость жизни? Ох, как интересно. Ты видишь бедного и страдающего, помоги ему. Да неужели никто не испытывал того, какая радость помочь нуждающемуся человеку? Это же прямо радость же настоящая. Человек, видишь, искренне просто нуждается. Ему даешь, ты просто в душе радость даже. К чему призывает христианство, православие, к великодушию действительно, взаимопомощи, к честности. Я почему так произношу это слово? Потому что, увы, и православные христиане очень часто забывают это, что честность, совесть прежде всего. Вот что такое христианство. И во имя чего? Вот тут мы подошли к самому главному вопросу. Там мы узнали, во имя чего. Во имя того, что в данный момент, сейчас, я миллиард получил, а завтра меня в гроб и закопали. Здесь во имя чего? Во имя чего я должен быть честным? Во имя чего я должен жить по совести? Перед одним из важнейших вопросов мы стоим. Если нет Бога, слышите? Если нет Бога, нет души, нет никакой вечной жизни. то верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ох, красота какая! Смерть тебя ожидает. И бессмысленны тогда все твои поступки, и совестные, и бессовестные. Все одинаково. И ты умрешь, и все умрут. И все умрут. Какой смысл тогда? Православие утверждает, есть Бог. Есть Бог. И ты, человек, по своей природе, по своей заданности, ты богоподобное существо, о чем тебе говорит и совесть твоя. Совесть прежде всего говорит об этом. И разум твой. Ты богоподобное существо. И смысл твоей жизни должен заключаться в том, чтобы ты оказал, насколько ты можешь, насколько ты в состоянии, оказал всякое уважение, великодушие, любовь ко всякому человеку, с которым ты соприкасаешься в жизни. Христианское мировоззрение вот на каком принципе строится. Ведь недаром впервые в истории, вот кто, кому, может быть, неизвестно, впервые в истории религиозного сознания, впервые, повторяю еще раз, вдруг эта религия объявила, что Бог – это не просто справедливость. Это не справедливость, это не судья, это не просто творец, это не просто разум. Вы знаете, что объявила? Неслыханную вещь, что Бог – этот основополагающий закон нашего бытия есть любовь. Любовь она есть. И христианство к этому призывает человека, указывает путь приобретения этого состояния. Все те, кто хотя в жизни один раз любил, тот знает, больше ничего не надо. Выше ничего не надо. Ромео и Джульетта, пожалуйста, вам. Или, пожалуйста, возьмите оперу «Аиду». Помните, сам идет, чтобы замуровали только туда вместе с этим. Возьмите «Князь Серебряный», Юрий Милославский, произведение на наших авторах. Нет более высокого ничего. И оказывается, это состояние можно приобрести. Или лучше сказать, это свойство присутствует в человеке, но его нужно раскрыть. Раскрыть как? Путем правильной жизни. Правильной. Во имя чего, еще раз повторяю? Не во имя мимолетных каких-то эмоций, а во имя вечной жизни. Человек, есть Бог, есть душа, есть вечность. И смысл этой твоей жизни в том, чтобы достойно и здесь провести, и войти в эту вечность. Православие освобождает человека от одной из страшных зависимостей, в которых мы находимся. А знаете, как это? А не очень хорошо сказал. Так, кто же сказал это? Сейчас это вы скажете. Кто сказал это? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Помните? Ах, Боже мой, мы все в зависимости. А что обо мне скажут? Не о совести я Боге, не о разуме. А что скажут обо мне? Христианство освобождает. И критерием жизни ставит уже не мнение человеческое, а Бога. Бога. Какого Бога? Который дал нам закон жизни, написанный в этих священных книгах Евангелия. Здесь мы видим, каким должен был человек. Вы только послушайте вот такой гимн, который буквально написал апостол Павел. И, вы знаете, просто диву даешься, что он пишет. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякую веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите, о чем говорит только? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. Вы слышите? Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а зарадуется истине. Все переносит, всему верит, всего надеется, все покрывает. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Вы слышите, я дальше не буду продолжать, вы слышите, что поставлено, вот оно мировоззрение. Неужели трудно себе представить, что если бы мы действительно поставили своей целью, стать вот этими, вот православие, вот оно, стать таковыми, разве непонятно, во что превратилась наша бы жизнь? Это был бы действительно рай на земле. Увы, я чтобы долго терпел, милосердствовал, ну что вы, ну что вы. О чем говорит православие? Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь, и жаждут разделения. Да. И есть это стремление к этой, я бы сказал, святыне, и другое во мне живет. Православие говорит о необходимости, во-первых, чтобы человек приобрел, то есть как приобрел? Путем разумного осмысления, а вовсе не потому, что мне кто-то сказал, разумного осмысления, приобрел мировоззрение правильное, убедился, сам убедился и понял, и знал в аргументы, почему действительно я должен верить в Бога, а не в мамону. Должен любить, а не ненавидеть. Должен снисходить к слабостям людям. Терпеть, если хотите. Вот. Должен относиться разумно ко всему, а не безумно. И так далее. Вот что предлагает православие, что дает человеку в плане мировоззренческом. В плане мировоззренческом. Но хочу при этом отметить еще один момент. Ага, ну хорошо, еще могу говорить, да, ясно. Потому что я все время повторяю, что не давайте профессорам свободу слова. И их потом не остановишь. Но тут я вижу, еще могу немножко, несколько минут поговорить. Еще несколько минут, и все, потерпите, да. И все, да. Хочу на что обратить внимание. Конечно, очень красиво. Любите всех, любите вся. Но я люблю, кто меня по головке гладит, кто меня хвалит, кто мне дает. Это хороший человек. Кстати, критерий хорошего человека. Кто ко мне хорошо относится. И, конечно, дрянь человек, который меня ругает, поносит и еще что-то такое там делает. Ну, это ясно, по-моему, для каждого. Очень хороший критерий. Да. Так вот, все это хорошо. Вы знаете любопытная вещь, что оказывается, христианство призывает не просто к нравственности. Вот это, наверное, будет интересно. Совсем нет. Совсем нет. Я объясню. Вы не подумайте, что христианство призывает к безнравственности. Нет, нет. Речь идет не об этом. Но оно призывает совсем не к нравственности, которая всем нам, так сказать, очевидна, доступна, и которая называют общей человеческой нравственностью. Но для того, чтобы быть понятным, скажу, что такое нравственность? Нравственность – это характер, нормы, отношение человека к окружающему миру. Кому? Прежде всего. К своей семье, коллективу, в котором я нахожусь, к обществу в целом, к закону, к вещам, к природе. И вот вы знаете, могу похвастаться, я никого не убивал, никого не ограбил. Верен своей семье, не нарушал законы. Природу не коверкаю, потому что я работаю не на тракторе. Так. Вы теперь поняли, кто я? Ну как? Святой? Святой, конечно, а что же еще? Что-то такое, владыка скептически улыбается. Сомневается, что я святой. Вот это удивительно. И я его понял, в чем дело. Оказывается, я нравственно могу быть, почти безупречным. Безупречным человеком. Но вы никогда не заглянете, а что у меня во внутрях тут. А там у меня, только по секрету скажу, зависть. Ой, у него лучше, чем у меня. Ой, тщеславие. Слышите, меня не похвалили. Какое-то безобразие. Глупые дураки ничего не понимают. Да. Да. Осуждение. Чревоугодие. Тут уже и говорить нечего. Ну что вы? И прочие там вещи телесные, о которых и говорить не приходится даже. А сколько лукавства, а сколько лицемерия. А сколько тонкой и толстой лжи! Ухо-хо! Хороша святость у меня. Совсем святой, правда? Жуть одна. Недаром Федор Михайлович Достоевский в образе князя из униженных и оскорбленных, может быть, помните, очень здорово заметил, когда князь говорит там: «О, если бы только открылось то, о чем я никому никогда ничего не скажу, то, о чем я не скажу даже своим друзьям и самым близким, то, о чем я не скажу даже в своей семье и никому, самым близким родным, то, в чем я даже ни за что не признаюсь самому себе». О, если бы только это открылось, то тогда и миру нужно было бы задохнуться. Ух, силё! Ну что, Достоевский – это психолог, это потрясающий психолог. Потому что наряду, кажется, с нашими красивыми мыслями, эмоциями, желаниями, стоит только задеть меня, и такие фонтаны ядовитые – выпрыгнул, что кругом все отскочат в ужасе. Великолепно показал. Вы слышите, что такое нравственность, а что такое вот этот внутренний мир, о котором православие говорит, как о мире духовном. Нравственность без обращения к духовности во мгновение ока может превратиться в величайшую безнравственность. Нет корней. А во имя чего я должен это вообще-то быть нравственным? С какой стати? Ну, правда, чтобы меня хвалили, но это еще можно. Чтобы по работе там, может, какое-то повышение. Ну, и то это уже давно отошло. Теперь, кажется, это не ценится. Христианство говорит, что действительно подлинно нравственным человеком может быть только тот, у кого здоровые духовность. Что такое духовность? О чем говорит православие? Что это такое за штука? Простите меня, что я так выражаюсь. В самой общей форме духовность определяется той целью последней, важнейшей, конечной, самой высокой, которую я вижу в своей жизни. К чему я стремлюсь? Кто мой Бог? Вы слышите? Вот духовность, чем определяется. Кто мой Бог? У того же апостола Павла удивительные слова. Говорит, их Бог, говорил язычникам, чрево. Бог? Да. У кого чрево, у кого подчрево? У кого овации, слава? у кого богатство, у кого Богом может оказаться искание истины, истины, искание святыни, насколько это возможно, чистоты совести своей, насколько я могу. У кого в конечном счете, скажу, искание Бога. Какого? Того, который именуется любовью. Духовность определяется тем, к чему я стремлюсь. Так вот, православие говорит о необходимости познания, вы слышите, познания себя, того, что во мне, вот то, о чем только сейчас разговор шел, что во мне, оказывается, наряду с положительными вещами, столько грязи таится. Не затроньте ради Бога только это. Не вздумайте затронуть, вы в ужасе отскочите. Познать это. И моя духовность в чем заключается? В том, чтобы насколько мне хватит сил бороться с этой грязью в себе и стремиться к той святыне, к тому добру, к той истине, которая именуется евангельским Богом. Вот чем определяется духовность. И если это действительно, вот это духовное стремление во мне присутствует, тогда сама нравственность приобретает твердый фундамент в моей жизни. Тогда да. Я понимаю, зачем мне надо быть нравственным. Зачем? Я понимаю, что безнравственность губит меня, отнимает то счастье, к которому я стремлюсь. Отнимает, а не дарует. Человек, ставший на религиозный путь жизни, правильный только, еще подчеркиваю, правильной религиозной жизни, потому что сколько угодно, я не знаю, фанатизма, безумия, обрядоверия и так далее. Я говорю, правильной религиозной жизни, которая заключается, еще раз повторяю, в стремлении очистить душу свою от этой грязи. Так? Тот, кто становится на этот путь жизни, тот узнает, что дает православие человеку. Один пример. Последний духовник Оптиной пустыни, Никон Беляев, арестованный, обритый, остриженный, с которого сорвали все священные одежды, одели в какой-то несчастный тулуп, я не знаю, посадили со шпаной, мат, ругань, вши. Туберкулезом заболел. Ну, еще была какая-то возможность, так сказать, передавать записочки. Знаете, что он прислал, какую записочку? О, если бы только это принять и понять. Радости моей нет предела. Вот что такое православие. Вот что она дает человеку. Вы скажете, это Никон Беляев, это иеромонах, это монах. Я вам приведу другой пример, думаю, еще более сильный. Лев Толстой в самый разгар своей борьбы с церковью, когда он ее поносил и оскорблял так, как только можно, пишет, Лев Толстой пишет. Я был в Оптиной пустыне, и там есть монах, который вот уже 30 лет лежит параличный. У него только одна левая рука движется, но он лежит с радостным взором. К нему приходят тысячи паломников. Зачем? Искать утешения. Искать утешения. Врачи говорят, что он должен был тяжело страдать, но никто никогда не видел у него какого-то страдания, только радостное лицо, сверкающий взор. И дальше что Лев Толстой прибавляет? Он пишет, я думаю, то есть он даже не думает, он как-то более сильно говорит, что этот монах принес нашему народу пользу в тысячи раз большую, чем все эти чиновники, которые думают, что они, сидя в своих канцеляриях, Целярий приносит, облагодетельствует наш народ. Лев Толстой пишет, представьте себе, как он точно подметил, где скрывается то истинное счастье, к которому так человек стремится. Мы как мотыльки прыгаем и падаем в огонь. Царство Божие, говорит православие, знаете где? Внутри человека есть. Царство Божие внутрь вас есть. Раскрыть только его надо, немножко потрудиться над собой надо. Начать бороться надо своими страстями и страстишками. Научиться молиться надо. Надо учиться этому, а не просто же так, это голословно что-то утверждать. Вот что надо делать. Царство Божие, оказывается, внутрь вас есть, в сердце человеческом. Нужно раскрыть его. Это величайшая драгоценность внутри нас, а не где-то снаружи. Ни в какой мамоне, ни в каких наслаждениях, ни в каких развлечениях и развлекаловках, которые сейчас развлекался, а потом весь опустошенный. Вот где оно скрыто. Об этом говорили великие люди всех времен и народов. Об этом говорит христианство. Вот что оно дает человеку. Как бы только не потерять этого, пока не поздно, не поздно пока, надо постараться найти этот драгоценный ларчик, в котором скрыта эта величайшая драгоценность нашей жизни. Дарю вам благо. То есть благодарю, извините, как правильно говорить, не помню. Спасибо. Когда мы говорим о церкви, то, наверное, подразумеваем подсознательно. Это кто такой? Патриарх, епископы. На самом деле церковь – это мы. И вот куда я должен идти, не знаю, ко мне должны идти или я должен идти. И каждый из нас, мы все христиане, составляем церковь. Мы одно тело, один живой организм. И поэтому от каждого из нас зависит судьба нашего народа и нашего Отечества. От каждого из нас. Мы не придаем значения тому, что, оказывается, любое наше злое деяние наносит рану на тело нашего народа и нашей церкви. И напротив, любое благое деяние, оно оздоровляет, исцеляет, помогает всем и всему. Ну, а в отношении, вы, конечно, спрашиваете, церковь как организации. Ну, тут делается, конечно, вы же видите, тут идет активная работа, и работа в армии, и работа в тюрьмах, и работа с молодежью. Вот сейчас открылся Всемирный Русский Народный Собор, там темой является ювенальная юстиция, вот о чем сейчас мы говорили. То есть будет рассмотрен этот вопрос, обсуждение его. И Понятно, какое направление там будет, совершенно очевидно. Недавно состоялся межрелигиозный форум, встреча глав и представителей глав всех традиционных религий России. Вот. Там они приняли какое заявление, в частности, о ювенальной юстиции, совершенно решительное осуждение того, что хотят с нами сделать. Разрушить семьи, уничтожить детство, отнять у детей родителей и так далее. Так что церковь в этом отношении делает немало. Вы знаете, я столько получаю книг, и очень много, и все, и, наверное, из них половина – толкований на апокалипсис. Нас интересует вовсе не спасение, не смысл жизни, а что там скрыто. Что это такое за зверь с двумя или с десятью рогами? Что это там за чаши гнева, которые выливаются? Чем занимаемся? Хорошо, что у меня есть печь. Это меня очень выручает. Эту книгу я что-то не знаю. Иеромонаха Пантелеимона, эту книгу я не смотрел, но сразу вам скажу, мне только сейчас вот другую дали, не буду называть. Как правило, эти книги все это, вот один палец в рот положил, высосал одну идею, другой палец, другая идея, и третья. И вот так все бедные занимаются гаданиями на кофейной гуще. Всех поголовно апокалипсис. Сейчас возрождено общество по толкованию апокалипсиса в Петербурге. Боюсь, что теперь сейчас скоро в Москве. Никого не интересует, что корабль тонет. Всем интересно узнать, а что вот здесь скрыто, вот там какой-то ящик, и что там такое? Давайте посмотрим. Буквально как дети какие-то. Ребенку дай машинку, так он обязательно разломает. Ну, надо же посмотреть. Мальчишка обязательно разломает, по крайней мере. Потому что ему надо посмотреть, что там. И мы чем занимаемся, все. Недаром в храме за богослужением апокалипсис не читается. Более того, решительно заявляется просьба к верующим. Не касайтесь вы этой книги. Хватит с вас Евангелия и всех прочих книг. Достаточно для нашей жизни. И неужели трудно понять, что пройдет совсем еще миг времени, и мы точно увидим, что это такое. Понятно? Что такое за миг времени? Когда мы к отцам отойдем. Вы что, думаете, долго? Думаете, долго? Ошибаетесь. Заметили вы, как пролетело это время жизни? Заметили? Как сон. Точно так же это миг, и мы скоро окажемся лицом к лицу. Как писал апостол Павел, теперь мы видим, стоит обратить внимание, теперь мы видим, как в зеркале гадательно, тогда же лицом к лицу. И вот нет, не терпешь. Ну что проку, когда я, может, через 5 дней умру, и тогда только увижу? Ну что вы, какое-то безумное подсознание, что я вечно буду жить на земле, и мне надо быстрее узнать, что означает там какая-то звезда упала на море. Вот так. Не так. И сейчас-то не молимся. В храме стоим и, не знаю, по всему миру бродим. А во время крестного хода уж, наверное, все сосредоточатся. Когда толкаем друг друга, Тут через пень, через колоду, тут молитовка потечет. Ой, Господи, в храме молиться не можем. А тут побольше крестных ходов еще нам. Что такое крестный ход? Это какая-то манифестация, если хотите, демонстрация. Посмотрите, как все молитвенники, как молились. Вот, садились, сами в себе. Надо же внимание, чтобы не рассеивалось. Что называется молитвой? Это обращение к Богу с вниманием, покаянием и благоговением. А мы в храме даже так не можем. А во время социального служения, да еще вы знаете, я делаю то-то, то-то, то-то. Поняли, кто я? Ну, почему не успеваете мне гимны? Да чего же я хорош, благодетель человечества. Хочу предупредить, не знаю, потребуется это или нет, ну, молодым потребуется, что Антихрист будет величайшим социальным деятелем человечества. Понятно? Величайшим. Антихрист. Христос пришел нищим. Апостолы растирали колосья в руках. Помните, их за это упрекали фарисеи, что они в субботу ее делали. Антихрист кем придет? Царем всей вселенной. Вы слышите? Никаких армий не потребуется. Все деньги, которые шли на вооружение, пойдут на что? Вы слышите, что будет? Рай на земле. Да? Это будет жуткий рай. Разве мы не видим, к какому рабству сейчас уже идет человек? А когда это будет внедрение чипа всюду? Когда полный контроль за каждым человеком, полный. Раньше могли собраться кучкой и сделать бунт, восстание. Никто ничего не сделает. Любое слово тут же летит и фиксируется. Все поведение будет контролироваться. Вы слышите? Будет рабство величайшее. Это будет названо величайшим благом человечества. Поэтому никакая социальная деятельность ничего не приведет. Она рассеивает человека. То есть не никакая. Помогать надо людям, это надо делать, но не это цель церкви. Задача церкви духовная. И потому у нас православные не любят друг друга очень часто. По очень простой причине, что никакой духовной жизни не ведут. Они ставят свечки, ходят в храм, подходят к священнику, кажется, исповедуются, на самом деле делают отчет о проделанных грехах, а не каются. Причащаются и каким я был, таким остался. А это целый мешок этих гадов страстей, которые во мне даже и не прикасаются. Вот почему такие раздоры между православными и такая неприязнь. Скажу вам, не православные они, а только на себя наклеили повязку православия. Это не православие. Древние христиане, знаете, чем победили мир? Почему язычники переходили? Я вам открою. Самый возглас удивления и поражения говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Вот что поражало их. Как они любят друг друга. А теперь посмотрите, как они ненавидят друг друга. Нет, нам эта религия не нужна. И я скажу, что действительно религия этих людей не нужна. Нам нужна религия Евангелия. Религии православия, религии святых отцов, а не это бесовщины, которые часто называют друг своей религией. На моих глазах в лавре однажды какой-то пришел с фотоаппаратом. Так и руки вот так назад, просто сделал руки назад и держит фотоаппарат. Подбегает одна православная, как даст по фотоаппарату. Ты что руки держишь за спиной? Больше он никогда в жизни не придет в храм. не буду приводить еще других примеров, вы сами это знаете. Не православные они, потому между ними раздор и вражда. Среди православных этого не будет.
Если Христос сам был Богом, то почему на Боге он чувствовал от себя богоотставленность, свою богоотставленность?
Что-что свою богоотставленность?
Богоотставленность.
Что?
Если Христос сам был Богом, почему на Боге он чувствовал богоотставленность?
А, вот это. Не забывайте, пожалуйста, что мы стоим перед уникальным совершенно явлением историческим. Вы меня спрашиваете, Христос Бог? Я говорю, нет. Человек? Нет. Так кто же он? Он Бога-человек. Этот вопрос проистекает именно оттуда, что решили, что он только Бог. И тогда все действительно вопрос непонятный. Он Бога-человек. И очень многие вещи, которые мы встречаем в Евангелии, они прямо обусловлены. Обусловлены чем? Вот этой тем, что он принял полноценную человечность. Произошло соединение, вы слышите? Не Бог стал телесным, а произошло соединение Бога, то есть Духа, с человеком, полноценной человеческой природой. Вот. И эта человечность-то, она и предстает нашему взору таковым явлением. Он страдал, надо спросить, почему же он тогда страдал, почему же ему было больно. Он был истинным человеком. Отсюда и все вот эти явления, о которых, так сказать, мы читаем в Евангелии. Но, повторяю еще раз, это было уникальное, то есть единственное в истории человечества явление, соединение божества с человечеством в одной вот этой персоне, в одном лице. Как таково? Если вы скажете, как это понять, я говорю, я не знаю. Знаю, что вижу по Евангелию, он был и человеком, многие вещи прямо говорит. Другой вижу, прямо Бог. Как же соединить? Не знаю. А апостолы, неграмотные, полуграмотные, не думали, они фиксировали факты, и все. Факты. Сомневаться в этом не приходится по очень простой причине. Ну, это уже целую лекцию требует специально. Христианство имеет неопровержимые, объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Не люди создали, а божественное происхождение. Но это уже отдельная большая тема. Вот поэтому мы можем и понять эти его возгласы о богооставленности.
Я прошу удовольствия у Василия Чайкова, слушателей. Я некоторые вопросы с вашего удовольствия буду объединять, потому что они близки.
Правильно.
Василий Чайкова, удовольствия вопроса. Скажите, пожалуйста, изменяется ли состояние усопших после 40-го дня? Есть ли возможность усопшему попасть в рай, если
Да. Спасибо. Правильно. Этот вопрос надо ставить и никогда не забывать. Итак, первое. Вы знаете, кто вошел в первый же день своей смерти в рай? Нет, не знаете. Я вам скажу. Бандит. Кто не читал, тот не знает. Кто читал, тот с изумлением. В первый же день, не в сороковой. Вы слышите? За что вошел? За что? Только за искреннее покаяние. Искреннее от всей души. Это было видно. Искреннее стремление, смирение до предела. Вошел без всяких мытарств. Именно таково будет и состояние всех искренних христиан, кто искренне кается, искренне сознает себя и смиряется, еще раз говорю, кто искренне кается, тот также человек, также войдет в рай без каких-либо мытарств. Так, для тех же, кто вел жизнь, о которой вы сказали, вот ту ненормальную, скажем так, так для них да, для них, оказывается, предстоит. Но что предстоит? Не думайте, что Бог кого-то посылает туда в ад для наказания. Вот тебе мытарство, голубчик. Сейчас мы тебя на сковороду посадим. Да ничего подобного. Происходит совсем другое. Ну, как бы это, какой пример привести получше? Ну, представьте себе, голодный человек, совершенно голодный, изголодавшийся, так? А его держат за толстенным стеклом, но в котором дыры. А тут перед ним жарят и парят. Вкуснейшие вещи. Он бьется, все, а невозможно. Пытка? Ну еще бы. Со смертью тела остается душа. Так? И представьте себе, когда наполнены страстями, а удовлетворить ни одной не может. Ни одной страсти, ни ненависти, ни тщеславия. Уж не говорю телесных страстей, об этом и говорить не приходится. Ни одной страсти удовлетворить не может. Что начинается? Как говорят, бессильная злоба. Вот оно страдание, в чем состоит страдание. Бессильная злоба, бессильная зависть. Бессильное лукавство, лицемерие и так далее. Вот что происходит. А дальше, в отношении 40-го дня, вы говорите, для кого-то, может быть, достаточно этих 40 дней, чтобы человек понял все это, понял. И, может быть, это понимание уже, если у него есть еще импульсы тяготения к Богу, стремления к святыне, может быть, это уже достаточно, чтобы он был освобожден от тирании этих страстей. Для других это продолжается. Сколько продолжается, об этом никто не может знать и сказать. Но важно другое, что наши искренние молитвы за усопших, сопряженные, обращаю ваше внимание, пожалуйста. То, что я сейчас хочу сказать, очень важно. Потому что в большинстве случаев какое-то странное языческое непонимание. Думает молиться за усопшего, это что такое? Подать записки, поставить свечки, отслужить панихиды. Если мы хотим помочь усопшему, то это все, пожалуйста. Главное, сами должны молиться за него и не просто молиться, а напоминаю слова Евангелия, которые Христос сказал о изгнанном бесе. Он сказал, этот род бесовский изгоняется молитвою и постом. Если мы действительно хотим помочь усопшему, то, во-первых, мы должны сами молиться, во-вторых, должны себя во имя усопшего хоть в чем-то ограничить. Кто, может быть, наложит пост какой-то? Кто, может быть, скажет, не буду телевизор там смотреть столько времени, сколько смотрел? Четвертый, может, не буду столько есть, буду поменьше. Пятый, может быть, вина не буду пить. Кто что? Но оказывается, ту часть души своей, которую я отдам это усопшему, она послужит ему исцеляющим бальзамом. Вот оказывается, что необходимо. Мы же в молитве соединяемся духовно с ним, и мы можем дать ему свою часть души, молитва и пост. Тогда только наши записки, наши церковные поминовения приобретают полную силу. В противном случае мы ничем не помогаем усопшему. Рассылаем всюду. Дал батюшке, батюшка, помолись, а я пошел пока вот там, гастроном. Мне там кое-что купить надо. Ай-яй-яй, чушь какая. Ты молись, а зачем мне молиться? Это ты его любишь, батюшка, наверное, а я его не люблю, свою мать, своего отца. Да? Какой ужас! Дай ты свою душу человеку. Прояви свою любовь. Докажи ее тем, что ты отрекаешься от какого-то удовольствия. Вот. Тогда твоя молитва будет действительно действенна. И эта молитва помогает. И не думайте потом, как вы сказали, эти насильники, убийцы и так далее. Повторяю, первый в рай вошел бандит. Мы не знаем состояния духовного этих людей. Нам оно не открыто. Мы свое-то не видим, не знаем. Так? И потом, что там происходит, об этом пишет один из великих святых церкви, святой Исаак Сирин. Он пишет следующее. Хотя гиенна и ограничена, то есть возможен выход оттуда, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Вот, оказывается, что происходит. Почему с такой силой Христос Евангелие призывает, Церковь призывает? Пока не поздно, потрудитесь хоть немножечко над собой. Потрудитесь. За искренность покаяния освободит Господь вас от всех этих мытарств, от этого ужаса соприкосновения с дьявольской силой. Можно, Церковь изначально молится об усопших, и оказывается, действительно, это может оказать великую им пользу. Вот так. Как молиться за кого?
За умерших.
Каких? Некрещенных. А, некрещенных, да. Первое. Вот я очень рад, что здесь Владыка присутствует, поэтому если я что-то скажу не так, он поправит. Первое. Молиться мы должны за всех. Понятно? Всех. Восклицательный знак. Никаких исключений. Мы лично. Помните, Христос, за кого молился с креста? Отче, не вмени, не поставь им это в грех. Что? Его распятие. За кого молился? За сущих антихристов, которые ходили и ехидничали. Если ты Христос, сойди с креста, и мы в тебя поверим. Мало того, что распяли, еще издевались. За всех молился, и мы должны молиться, невзирая на то, крещенный или не крещенный, православный он или мусульманин, язычник он, буддист он, атеист он, кто бы ни был, мы должны за всех молиться. Понятно? Это первое. Второе. В церкви существуют некие правила церковного поминовения. Не смешивайте. Первый вопрос ясен. Но церковное поминовение имеет определенные ограничения. Слышите? Ограничения имеет. Какого рода? В частности, есть такой чин поминовения в церкви, такой момент, называется проскумидия, где просвора. Просвора и вынимаются частицы. В данном случае правило, а не что-нибудь, не догмат, не истина, а правило – поминает вот это с просворой только за крещенных. Но это только с просворой. Дальше же, если вы постоите на службе, немножко, совсем, 5 минут постоите, вы услышите, как диакон произносит, обращаясь к народу, ко всему, правда, стоя, хотя и спиной, но обращаясь ко всему народу. Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях, о властях, и воинстве ее. Вы слышите, о ком это? Что во власти все крещенные? Во власти все православные? Во власти все христиане? Вы что? Да там кто угодно есть, вплоть до сатанистов наверняка. И вдруг диакон обращается, это за литургией, ко всему народу. Еще молимся. Вы слышите? О всех надо молиться, а не можно молиться. Вот так. И что там еще второе? Там дальше.
Коррелирование услышать.
А?
Кремирование
усопших. Вы знаете, это дело не религиозного, а традиционно-культурного значения. Религии тут меньше гораздо. Хотя вот сейчас греческая церковь приняла решение такое, что все-таки кремировать не стоит. Не стоит кремировать. Вот. Но скажу вам, это культурные традиции. Мы нисколько не можем осуждать индусов за то, что у них именно принято сжигать. И они считают, что сожжение – это является самым почетным образом погребения человека. Слышите? Это уже такова традиция. И у нас традиция действительно похороны обычные. Но в тех случаях, когда нет такой возможности, а причин, как такового, может быть, достаточно много, нет греха кремировать. Греха нет. Но традиции наши, так, если хотите, наши, не кремировать. А дальше уже вы смотрите по обстоятельствам.
Скажите ваше мнение о крещении детей. В Библии нет ни одного места, где бы говорилось о крещении детей, и до 12 века крестили только взрослых. Это вопрос серьезный. Как отвечают протестанты?
Ну, насчет протестантов будьте осторожны. Я сам присутствовал при крещении детей у лютеран. Лютераны крестили ребенка. Так что протестанты очень разные есть. Наши баптисты, например, крестят только во взрослом состоянии. Лютеране крестят, пожалуйста, в детском возрасте. Они разные. Так что дело не в протестантах здесь, а в направлении, в ветке протестантизма. Вот. В отношении крещения, скажу так, да, в древней церкви была практика крещения взрослых, но иногда крестили и детей. Например, крестится вся семья. Ребенка не оставляли некрещенным. Но при каком условии? Об этом святые отцы пишут очень строго. Крестить детей возможно было только в том случае, когда родители, так, давали обещание перед церковью, перед всеми воспитывать ребенка на основах православной веры. Только. Поэтому в первых веках крещение детей было редким, но потом постепенно в истории оно стало входить. На Руси мы видим, что еще в XI даже веке у нас на Руси не было еще крещения детей. Такого специального. Тоже, когда семья принимала, то, наверное, и детей крестили. Но отдельно, чтобы крестить, этого не было. Но потом также вошла эта практика крещения детей. Поэтому нам надо смотреть вот на что. Не на то, крестить или не крестить, а на другое, на пользу, которую человек может получить от крещения или вред от некрещения. Первое. Никто из святых отцов никогда не говорил, что некрещенный ребенок, если умрет, погибнет. Я не беру в расчет блаженного Августина, один западный отец. Неважно, никогда никто. В Евангелии что мы находим? Христу хотят дети подойти. Апостолы не пускают ученики. Что он говорит? Не мешайте детям, вот этим детям, некрещенным, не мешайте этим детям приходить ко мне. Таковы есть Царство Небесное. И если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Слышите? О некрещенных такое говорит. Об этом есть целый ряд высказываний святых отцов. То же самое. Например, наш русский подвижник Феофан Затворник черным по белому пишет. Некрещенные дети не пасынки и не падчерицы у Бога, ибо у Отца нашего обители многие суть. Слышите? Это вошло, это такое какое-то народное поверье, которое, к сожалению, вот проникло это во все, так сказать, ну, уголки, что ли. Нет. Дело, некрещенный ребенок не погибнет. Об этом даже речи не может идти. Вопрос о другом совсем. Когда лучше крестить или креститься? Когда? Ответ таков. Тогда, когда человек действительно убедится, что Христос – это истина, когда он сможет дать обещание жить по Евангелию, когда он сам отречется от того, что мы называем дьявольщиной всякой, тот от всяких грехов и мерзостей, и даст Богу обещание, отныне я буду жить по-христиански. Вот тогда человек готов принять крещение. Тогда он принимает его с огромной пользой для себя. С огромной пользой. Вы знаете, можно принять без всякой пользы крещение. Надо же это понять, что не само по себе крещение дарует человеку пользу. Нет. А то, с каким настроением человек принимает это крещение. Вот что спасает человека или губит. Я вам скажу, вот, например, один из святых, который очень много трудился над тем, чтобы готовить людей к крещению, взрослых к крещению. Это известный патриарх Иерусалимский, Кирилл такой был, Иерусалимский. Так он написал следующие слова. «Если лицемеришь, то есть если ты не отрекаешься от языческого образа жизни и не хочешь жить по-евангельски, так, если лицемеришь, послушайте дальше». То люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как это вам нравится? Если бы сейчас какой-нибудь богослов сказал такое, ну его тут же бы на костер. А тут ничего не сделаешь, святой, да еще патриарх Иерусалимский. То же самое говорит другой святой и третий. То есть святые, видите, о чем говорят-то? Не о том, чтобы крестить, а о том, чтобы подготовиться к крещению. Поэтому в данном случае мы должны просто принимать решение. Родители должны принимать решение, как они подготовят своего ребенка к крещению, с тем, чтобы он повзрослел, мог принять крещение. Для этого они должны его воспитывать в христианстве. Ему, ребенку, и в храм надо ходить, и принимать там святую воду, пожалуйста, и просвору, пожалуйста, скушать. Да, нельзя причащаться пока до времени, потому что он еще не крещен. Все можно, и молиться ему можно, все. Подготовить. Или, если, знаете ли, ну, у нас же ведь инерция какая, ну, как же все крестят детей, и хотите крестить детей? Хорошо, в таком случае. Родители должны дать обещание, они сами родители, дать обещание, что они отныне, родители, будут вести христианский образ жизни и отвергают жизнь по-язычески, то есть отрекаются от сатаны. А они должны взять тогда на себя то, что должен бы взять на себя ребенок. Ребенок ничего не понимает еще. Он младенец. Тогда вы, родители, и так начинайте. Отрекаетесь от сатаны и всех дел его. Да? Согласны? Хорошо. Обещаете теперь жить по совести и по Богу? Да? Прекрасно. Пожалуйста, крестите ребенка. А если, знаете, туда и сюда? Нет, как же я буду? Да нет. Тогда подождите, воспитайте ребенка в христианстве, и пусть тогда он сам отречется от сатаны и пообещает жить по Богу. Вот таково дело. Вот это нужно очень важно понимать. Потому что благодать крещения, как я часто говорю, это не птичка в клетке. Крестили, и птичка поймана. Нет, не поймана. Благодать крещения полностью зависит от чего? От состояния моей души, моей веры. Я могу получить вот столько от крещения, могу вот столько. А могу ничего. Так же, как при чащении, могу получить большую пользу, а могу, апостол Павел пишет, Оттого вас многие болеют и умирают. Вы слышите? А Иоанн Златоуст прямо говорит: Иуда причастился, и с причастием в него вошел сатана. Слышите? А то мы так, давайте причаститься. Ох, причаститься. Та-та-та-та. Бокал шампанского выпить. Превращаем во что-то, в какую-то игру, в какую-то магию. Хочешь причаститься? Иоанн Златоуст пишет. Великий учитель церкви пишет следующее. Как причащаться? Часто? Нет. Редко? Нет. В праздники? Нет. Когда же? Только тогда, когда ты очистишься покаянием и дашь обещание Богу жить по Его заповедям. Тогда причащайся. Хочешь часто, хочешь редко, хочешь в праздники, хочешь в будни, но только тогда, когда ты соответствующим образом подготовишься к принятию этого таинства. Видите как? А то у нас праздник, давайте причастимся. Ах-ах-ах. На бал сходили. Что это такое? Причем праздник? Я вам задал прям решительно возражаю. В праздники? Нет. Вот так. Ну, это я сказал о причастии, но в данном случае это вопрос о любом таинстве. И хотя мы говорим о крещении, это все равно это относится одинаково и к крещению, и к причащению, и ко всем прочим таинствам.